Русский журнал. В конце этой недели, 11 июля, будет отмечаться Всемирный день населения. Естественно, что никакой международный день не обходится без статистики. Так вот, по прогнозам международных экспертов, население России к 2025 году сократится на 12 миллионов человек. А в среднем численность российского населения в последние годы сокращается на 0,5% в год, чему немало способствует не только спад рождаемости, но и эпидемия СПИДа. В России с целью повысить рождаемость объявлен год семьи. Чувствуется ли поддержка семьи, повышение ее статуса в связи с плохой демографической ситуацией? Делается ли что-нибудь, чтобы современный человек хотел не только успешной карьеры, но и крепкой семьи с несколькими детьми? Над темой работала Татьяна Вольская.
Когда чиновники на высоком уровне начинают слишком много говорить на какую-нибудь тему, невольно ждешь подвоха, а нет ли здесь очередной компанейщины, которая схлынет, как обычно, не оставив следа. Но вот официальные данные Росстата. Хотя в 2007 году в России увеличилось число родившихся и снизилось число умерших, в целом по стране число умерших в 1,3 раза превысило число родившихся, а в 8 субъектах Федерации превысило в 2-2,5 раза. Так что семья и дети – это действительно проблема, и если ею не заниматься, последствия могут быть самыми печальными, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Во-первых, самая большая часть населения у нас в России – это люди детородного возраста примерно от 18 до 28 лет. Сейчас наблюдается такая тенденция, что очень много многие молодые люди отказываются от деторождения сознательно. То есть примерно 10% у нас людей являются по медицинским показаниям бесплодными. 10% – это как минимум. И примерно 11% по разным данным людей, которые сознательно отказываются от возможности иметь детей. Даже есть такое движение, которое называется Child Free, свободное от детей, и они аргументируют свое вот это решение очень так основательно. Но более тревожна другая тенденция. Сейчас самая малочисленная группа нашего населения из потенциальных родителей – это дети 4-11 лет. То есть вот та группа возрастная, которая дальше должна стать производителями нашего населения. Вот этих детей очень мало. Поэтому если у них сохранится та же тенденция, которая наблюдается у 18-летних, на отказ от деторождения и сознательный, и по медицинским показаниям, то нам грозит демографическая катастрофа, такая, которой не было, ну, наверное, в истории нашей страны никогда. И если это было связано там с войнами, это понятно, но когда в мирное время молодые люди отказываются иметь детей в этой стране, получается, что воспроизводство населения, даже если сейчас демографические программы начнут работать, активные люди начнут рожать детей, возникает второй вопрос. Как воспитать этих детей, которые бы родили нам новое поколение?
Чиновники сегодня любят рапортовать об увеличении рождаемости, но на самом деле их цифры могут оказаться призрачными, если не повлиять кардинальным образом на психологию людей. Говорит журналист, многодетный отец Дмитрий Картавенко.
Есть такая статистика. 75% этих смертей так или иначе связаны с алкоголем. Государство работает в этом направлении. Скупает препараты, аппаратура, разрабатывают целевые программы. Но в корне проблема не решается, потому что граждане, нам нужно с алкоголем разбираться. То же самое происходит с семьей. Корни не решается проблема. Вот посмотрите, ну так или иначе у нас рождение ребенка – это некая угроза благосостоянию и комфортности. Что делает государство? Оно говорит, да, друзья мои, мы вам это благосостояние попытаемся компенсировать. Вот вам 250 тысяч, льготы. Но ведь дело-то не в этом. Дело-то в том, что на самом деле ценностью не является не благосостояние и комфортность, а другие человеческие ценности. А вот о том, чтобы эти ценности прививать, государство, к сожалению, не думает. Мало того, оно попустительствует прямо противоположному, на мой взгляд. Достаточно посмотреть телевизор. Имеет ли право государство вмешиваться в такие вещи, как, опять же, телевидение, ограничить, скажем, его негативное влияние? Кто-то считает, что это спорный вопрос. Я считаю, что имеет право, тем более, что оно это делает, если это касается, скажем, политики. Ну, почему бы здесь не проявить политическую волю? Вот на что я, во-первых, бы обращал внимание. То, что оказывается семьям помощь, то, что разрабатываются программы, это замечательно, это надо продолжать делать, но этого очень и очень мало.
И почти почти никто не думает о том, что хорошо бы заботиться о рождении не только второго, но и третьего и последующих детей. И еще одна проблема. Люди не захотят иметь много детей, пока не почувствуют себя в безопасности, считает Ольга Безрукова.
Это, конечно, проблема, которую нужно решать прежде всего государству. Без определяющей роли государства, без снижения ситуации, связанной с насилием вообще к детям, ничего не решить. Мы же сегодня видим, с одной стороны, рост этого насилия физического, сексуального, психологического в семьях. Во-вторых, мы видим рост насилия этого на экранах. И в-третьих, безусловно, отношение к детям в целом. И к взрослым, и к женщинам это насилие, и к пожилым людям во всех сферах жизни. Нужно оккультуривать общество, нужно культуру детства, семьи.
Цифры говорят о том, что в последние пару лет стало больше браков и меньше разводов. Но что реально скрывается за этими цифрами?
Браков сейчас больше потому, что у нас вступило в жизнь поколение более многочисленное, потому и браков больше. А самый у нас пик разводов после дефолта в 98 году. Вот тогда у нас люди не пошли на улицы, а пошли разрушать свои семьи.
Чтобы такого не происходило, семью надо поддерживать, считает глава двух фирм, занимающихся недвижимостью, и кредитно-потребительского кооператива Татьяна Герасименко.
Мое мнение, что материнский капитал, он очень маленький, хотя он поднял рождаемость в какой-то мере, но это мизер на него. Если, так сказать, многие говорят, я на жилье хочу его потратить или на образование ребенка, это, ну, ладошку не купишь на эти деньги. Хотя для многих очень бедных семей это какое-то подспорье. Отдают его только через 3 года, это тоже, я считаю, несправедливо. Женщина должна сама распоряжаться этими деньгами. У нас есть опыт Бельгии, который прекрасно показал, что если давать женщине деньги там за второго ребенка и за третьего, я знаю, что там, даже если она без каких-то вспомогательных средств рожает, ей за это дополнительные средства. Деньги дают, чтобы ребенок как бы более полноценным родился. Я вижу каждый день семьи людей в своем кабинете, у которых очень низкие доходы, которые не знают, как им выжить на эти деньги, и покупая квартиру, они расстаются совсем. Я бы предложила, конечно, поддерживать, как в Норвегии, рождение второго, третьего ребенка, срезать долг по ипотеке, как это делается в арабских странах. Например, в Бахрейне, я знаю, в Саудовской Аравии, там есть льготы молодой семье, я знаю, вообще безвозмездный кредит. Моя племянница живет в Бахрейне. Ей дали безвозмездный кредит с мужем, но он должен быть государственный служащий. 150 тысяч долларов безвозмездно дали для молодой семьи построить дом, но они ни копейки оттуда взять не могут, только целевое назначение. Пришел к власти новый молодой правитель, он половину долга списал всей стране. Вы знаете, у нас нефти в России на душу населения, залейся. Почему мы так плохо живем? У нас 42% мировых богатств. 3% населения планеты живет. Эти 3% населения планеты должны купаться в великолепных возможностях, которые дают им эти природные ресурсы. Семье бы я выделила, во-первых, обязательно стимулировала бы второго ребенка. Очень острая проблема в России. Как ни странно, вот социальные блага в советское время, вот можно как угодно относиться к тому периоду, я сама была склонна к диссидентству, но что касалось детских садов, бесплатного летнего отдыха, медицинского обслуживания, педиатрии, я не могу сравнить с тем, что сейчас творится, даже за деньги. Тогда все-таки были хорошие социальные блага, которые надо было перенести в будущее. До Швеции мы не дошли, но все-таки сейчас только-только мы начинаем к этому продвигаться и пытаться что-то изобразить, что что-то делается. Делается очень мало, много разворовывается, очень плохая медицина. Семье нужно помогать, должны быть центры медицинской помощи, нужно очень серьезно бороться с наркотиками, спасать детей, иначе у нас не будет нормальных девочек. Но все девочки уже больные, 18 лет.
И все же социальные условия – это много, но еще не все. Очень важны семейные установки, которые различаются в разных типах семей, говорит Ольга Безрукова.
Если в многодетных семьях там установка все-таки на женскую роль традиционную, именно в семье, женщины очень многие работают. Тем не менее, установка традиционная на роль в семье. Значит, это хранительница очага, воспитательница детей и коммуникатор главный, который налаживает погоду в доме, семейное общение. А если мы имеем другой тип женщин, которые ориентируются на роль «я сама», «я сделаю все сама», мне мужчина не нужен. Как правило, это вот женщина остается одна. То есть она не выполняет роль коммуникатора. Почему я говорю, что нужно учить этому? Как общаться. И через сайты в интернете мы никогда не научимся общаться. То есть мы можем просто познакомиться, но это не значит, что мы будем вместе. Это как раз вот проблема для Петербурга, мегаполиса, потому что у нас площадок для знакомств практически нет. Я готовлю доклад о положении молодежи в разделе молодой семьи. Я подсчитывала количество, например, бассейнов в нашем городе и ночных клубов. Статистика ужасная. То есть десятки раз превышает количество ночных клубов количество бассейнов. А это очень серьезная проблема.
Вопрос знакомства, конечно, конечно, важен, но все-таки еще важнее переломить сложившиеся в последнее время стереотипы, например, о том, что 1-2 ребенка в семье – это норма, или те, о которых говорит Ирина Хоменко.
Девочек растят в ориентации, например, на семейную жизнь, и девочка считает, что ей надо учиться. Даже если она что-то и достигнет в карьере, то за счет своего женского очарования. И сейчас я наблюдаю тенденцию, когда девочка вырастает готовая к браку, к деторождению, к каким-то таким своим посудохозяйственным видам деятельности, но ей никак не найти того мужчину, который бы согласился ее кормить, содержать и взять вот на такую роль. Почему? Потому что мужчины-то сами не хотят ни работать, ни учиться, ни тем более жениться, потому что им очень удобно жить под родительской крышей, и зачем им еще новый вид ответственности. Поэтому получается, что молодые женщины выходят либо за пожилых мужчин, которые уже имеют статус, деньги, и для них вот эта молодая жена, она как бы по силам им. Либо они остаются на обочине вот этой социальной жизни и вынуждены там либо сидеть на шее у родителей, ну, либо работать уже там по минимуму.
Но даже такая не слишком продуктивная установка на семью есть не у всех.
Сейчас наши избалованные дети, которые не хотят нагружать себя разными проблемами и разной ответственностью, конечно, они начинают больше жить по принципу удовольствия. Даже появился сейчас новый термин. Алексей Михайлович Каменский, директор одной из школ, ввел такой термин «гомокайфус». Человек, который живет только вот ради удовольствия, ради кайфа. И получается, что общество, которое начинает взывать к совести этого гомокайфуса, оно беспомощно, потому что у него отсутствует мотивация к труду, у него отсутствует ориентация на детей. И вот по некоторым опросам сейчас вообще ценность семьи, она существенно снизилась, потому что потребности в семье испытывают не так много людей, как это было раньше, потому что семья раньше держалась на экономических все-таки рычагах очень часто. Сейчас, когда люди стали экономически более-менее самостоятельны, то семья выполняет основную функцию, это психотерапевтическая функция, то есть поддержка, уважение, любовь. И если человеку достаточно этого просто от партнера, то зачем ему ребенок, который вносит в разлад? Разлад в отношения с близкими человеком. Вот эта тенденция очень тяжелая, и, конечно, нужно обязательно сейчас каким-то образом образовывать вот этих детей маленьких, которые еще только идут в систему образования, нужно менять их родительские установки, формировать у них ориентацию на родительство осознанное и ответственное. А у нас сейчас в школах совершенно вот этот семейный компонент отсутствует напрочь. Мы анализировали программы и учебники по истории, по математике, по литературе. И получается, что вообще семейная тема, она отсутствует как в системе среднего образования, так и в системе высшего образования. Потому что у нас ни психологов, ни филологов, ни культурологов не учат семейные педагогики и семейной психологии.
Говорила заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
О статусе семьи и о годе семьи в России рассказывала Татьяна Вольская.